Когда сестры справились в книге «Деятели нашей эпохи», то убедились, что адмирал Гей Денвер — человек заслуженный, что он начал свою службу в Бомарзунде, а окончил ее в Александрии и так отличился, как дай бог всякому человеку его лет. Начиная со взятия форта в Таку и службы на Шанноне и кончая набегом на Занзибар, не было ни одного морского сражения, о котором не упоминалось бы в его послужном списке. А крест Виктории и медаль Альберта за спасение жизни служили доказательством того, что и в мирное время он был таким же отважным человеком, как на войне. Очевидно, он такой сосед, какого поискать. И тем более, что его сын, мистер Гарольд Денвер, как сообщил им по секрету комиссионер, самый спокойный молодой человек, поскольку он с утра до ночи занят на бирже. Едва только семья Денверов переехала на новую квартиру, как из коттеджа номер 2 сняли объявление. И опять дамы были вполне довольны своими соседями. Доктор Бальтазар Уокер, известное имя в медицинском мире, разве занимаемые им должности, название 3 обществ, членом которых он состоял, и список его сочинений, начиная с небольшой статьи о подагрическом диатезе, напечатанной в 1859 году, и кончая обширным трактатом о болезнях вазомоторной системы, не занимали целую половину столбца в медицинском указателе? Вероятно, удачная карьера доктора кончилась бы тем, что он сделался бы президентом какого-нибудь ученого общества и получил звание баронета, если бы один из его пациентов не завещал ему в знак благодарности большую сумму денег, что обеспечило его на всю жизнь и дало возможность посвятить все свое время научным исследованиям, которые привлекали его гораздо более, чем практика и денежный расчет. Вот почему он оставил свой дом на Уэймау-стрит, переселился сам и перевез свои инструменты и 2 прелестных дочерей, несколько лет назад он овдовел, в более спокойное место Норвуд. Таким образом, оставался незанятым только один коттедж. И нет ничего странного в том, что обе старые девы с живейшим интересом, уступившим место страху, наблюдали за удивительными событиями, которыми сопровождалось прибытие новых жильцов. Они узнали также от комиссионера, что семья состояла только из 2 человек — миссис Уэстмакот, вдовы, и ее племянника Чарльза Уэстмакота. Они, по-видимому, принадлежали к хорошему роду. Кто бы мог предвидеть, что произойдут столь ужасные вещи, предвещающие раздор и буйство среди жителей Эрмитажа? И старые девы опять от всей души пожалели, что продали свое поле. Но все-таки Моника, — заметила Берта, когда после полудня они сидели за чаем, — хотя они и странные люди, мы должны быть с ними так же учтивы, как и со всеми остальными. — Разумеется, — подтвердила сестра. — Мы нанесли визит миссис Гей Денвер и обеим мисс Уокер. Значит, мы должны сделать визит и этой миссис Уэстмакот. — Конечно, моя милая. Раз они живут на нашей земле, то они как будто наши гости, и мы должны поздравить их с приездом. — Так мы пойдем к ним завтра, — сказала Берта решительным тоном. — Да, милая, пойдем. Но, ох, как мне хочется поскорее отделаться от этого. На следующий день в 4 часа пополудни обе старые девы, как радушные хозяйки, отправились к новым жильцам. В своих немнущихся, шуршащих платьях из черного шелка, в вышитых стеклярусом кофточках и с несколькими рядами седых локонов в цилиндрической форме, свисающими из-под черных шляпок, они словно сошли со старой картинки мод и очутились совсем не в том десятилетии, в каком им следовало жить. С любопытством, смешанным со страхом, они постучали в дверь коттеджа номер 3, ее сейчас же отворил рыжий мальчик-слуга. Он сказал сестрам, что миссис Уэстмакот дома, и ввел их в приемную, которая была меблирована как гостиная, и где, несмотря на чудный весенний день, в камине горел огонь. Мальчик взял у них визитные карточки, и когда старушки уселись на диване, страшно напугал их тем, что вдруг с пронзительным криком бросился за штору и нападал кому-то ногой. Щенок-бульдога, которого они видели накануне, выскочил из укрытия и, огрызаясь, убежал в другую комнату. «Он хочет броситься на Элизу», — по секрету сообщил им мальчик. «Хозяин говорит, что она задаст ему трепку». Мальчик улыбнулся чопорным старушкам в черном и отправился разыскивать свою госпожу.
«Что? Что такое он сказал?» — проговорила, задыхаясь, Берта. «Что-то такое? Боже! О, Берта! О, Господи, помилуй! Помогите! 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 Помогите!»
Вытаращив от ужаса глаза, обе сестры вскочили на диван и стояли там, подобрав юбки и оглашая громкими воплями весь дом. Из высокой плетеной корзины, стоявшей у огня, показалась плоская ромбовидная голова со злыми зелеными глазами. Она поднималась все выше, тихо раскачиваясь из стороны в сторону, пока блестящее, покрытое чешуей туловище не поднялось на фут или больше. Голова гадины, медленно раскачиваясь, поднималась кверху, и всякий раз, как она отклонялась в сторону, с дивана слышались все новые крики. «Что тут происходит?» — раздался вдруг властный голос. В дверях стояла хозяйка дома. Она прежде всего обратила внимание на то, что две незнакомые дамы стоят на ее красном плюшевом диване и кричат изо всех сил. Но, взглянув на камин, она поняла, чего они испугались, и расхохоталась от души. «Чарли!» — громко крикнула она. «Элиза опять начала буянить!» «Я ее усмирю», — ответил мужской голос, и в комнату быстрыми шагами вошел молодой человек. Он держал в руках коричневую попону, которую он набросил на корзину, и затем крепко завязал бечевкой, чтобы змея не выползла. А его тетка подбежала к дивану, успокаивая посетительниц. «Это всего лишь горная змея», — пояснила она.
«О, Берта! О, Моника!» — с трудом переводя дух, лепетали бедные, до смерти напуганные дамы.
«Она высиживает яйца, поэтому мы и топим камин. Для Элизы нужно тепло. Она примилое, кроткое создание, но, вероятно, она подумала, что вы замышляете отнять у нее яйца. Я полагаю, вы к ним не притронулись?»
«О, уйдем отсюда, Берта!» — воскликнула Моника, не скрывая отвращения.
«Не уйдете, а просто перейдете в другую комнату», — сказала миссис Уэстмакот непререкаемым тоном. «Пожалуйте вот сюда, здесь не так жарко». Она пошла вперед и привела их в прекрасно обставленную библиотеку, где у трех стен стояли большие шкафы с книгами, а к четвертой был приставлен желтый стол, заваленный бумагами и научными приборами. «Садитесь, вы вот здесь, а вы тут, вот так. Ну, а теперь скажите же мне, которая из вас мисс Уильямс и которая мисс Берта Уильямс?»
«Я мисс Уильямс», — сказала Моника и боязливо огляделась, ожидая снова увидеть что-нибудь ужасное.
«Кажется, вы живете через дорогу в том уютном маленьком коттедже. Очень любезно с вашей стороны, что вы пришли к нам сразу после переезда. Не думаю, чтобы мы стали большими друзьями, но благодарю вас за добрые намерения».
«Мы думали, что можем быть полезны»,
— робко заметила Берта. «Будем рады помочь вам почувствовать себя здесь как дома. Премного вам благодарна. Правда, я так много путешествовала на своем веку, что всюду привыкла чувствовать себя как дома. Совсем недавно я вернулась с Маркизских островов, где прожила несколько месяцев. Это было очень приятное путешествие. Оттуда я и привезла Элизу. Надо сказать, что кое в чем Маркизские острова опередили в развитии все другие страны».
«Что вы говорите?» — воскликнула мисс Уильямс.
«И в чем же именно?» «Например, в том, что касается отношений полов. Жители там самостоятельно разрешили великую задачу. Обособленное географическое положение позволило им прийти к такому решению самим, без посторонней помощи. Положение женщины там таково, каким оно должно быть всегда и везде. Женщина имеет совершенно одинаковые права с мужчиной».
«Войди сюда, Чарльз, и сядь. Что, Элиза не шалит больше?»
«Не шалит, тетя. Вот это наши соседки, мисс Уильямс. Может быть, они пожелают выпить портера? Ты приказал бы подать пару бутылок, Чарльз?»
«Нет, что вы, благодарим вас. Мы не пьем портера», — с жаром воскликнули бы гостья.
«Не пьете? Очень жаль, но у меня нет чаю, и потому я не могу вам его предложить. Знаете, я думаю, что подчиненное положение женщины зависит главным образом от того, что она оставляет за мужчиной право на подкрепляющие силы напитки и закаляющие тело упражнения».
Миссис Уэстмакот подняла с пола стоявшие у камина 15-фунтовые гимнастические гири и без всякого усилия начала размахивать ими над головой.
«Видите, что можно сделать, когда пьешь портер?» — сказала она.
«Ну, разве вы не думаете, — робко заметила старшая мисс Уильямс, — разве вы не думаете, миссис Уэстмакот, что у женщины есть свое особое назначение?»
Хозяйка дома с грохотом бросила гири на пол. «Старая песня! — воскликнула она. — Вздор все это! В чем, позвольте спросить, состоит назначение женщины, о котором вы говорите? Сюда относится все, что смиряет ее, унижает, убивает ее душу, что заслуживает презрения и столь плохо оплачивается, что никто, кроме женщины, не возьмется за подобную работу. Все это и есть назначение женщины. А кто так ограничил ее права? Кто ограничил сферу ее действия? Провидение? Природа? Нет. Ее самый главный враг — мужчина».
«Ну, что вы такое говорите, тетя?» — проговорил, растягивая слова племянник хозяйки.
«Да, это мужчина, Чарльз. Это ты и твои собратья. Я говорю, что женщина — это колоссальный памятник, воздвигнутый для увековечения эгоизма мужчины. Что представляет собой ваше хваленое рыцарство? Прекрасные слова и неопределенные фразы? Куда оно девается, когда мы подвергаем мужчину испытанию?
На словах он всегда готов сделать решительно все, чтобы помочь женщине. Да-да. Но какую силу имеет его заверение, когда дело коснется его кармана? Где его рыцарство? Разве доктора помогут женщине занять какую-нибудь должность? Разве адвокаты помогут ей получить право защищать в суде? Разве духовенство потерпит ее в церкви? О, когда так, то сомкните ваши ряды и оставьте бедной женщине ее назначение, особое назначение. Иначе говоря, она должна быть благодарна за медики и не мешать мужчинам, которые загребают золото, толкаясь точно свиньи у корыта. Так понимают мужчины назначение женщины. Да, ты можешь сидеть тут и иронически улыбаться, Чарльз, глядя на свою жертву, но ты прекрасно знаешь, что я говорю правду от первого до последнего слова».